На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 ноября в Тбилиси 21, в Сенуале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. После серии нападений в столице Франции во многих странах усилены меры безопасности, в том числе и на Кавказе. Почему в Грузии снижается количество желающих вступления страны в Европейский Союз? В резонансном деле Цкаева новый поворот. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Бельгии задержаны подозреваемые в причастности к терактам. Выпущенные на свободу семеро задержанных во время рейда в Сен-Дени. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС должны сообща решать проблему беженцев. В Бельгии по подозрению в причастности к совершению терактов в Париже задержано 6 человек. Задержания произведены на автозаправке недалеко от города Бьеж, в 30 километрах от Брюсселя. В Брюсселе заметно уменьшилось количество людей на улицах, прежде всего туристов. Закрыты блошиный рынок и центральная торговая улица Рюнёв. Власти отменили концерты, спортивные и другие массовые мероприятия. Работа общественного транспорта ограничена движением автобусов и трамваев, но, несмотря на это, автомобилей на городских улицах также непривычно мало. Во Франции выпущено на свободу 7 человек, задержанных 18 ноября во время рейда в парижском пригороде Сен-Дени, проведенного в связи с терактами в Париже 13 ноября. Об этом сообщает ДПА со ссылкой на французские СМИ. Еще один задержанный в среду в Сен-Дени молодой человек, сдававший квартиру экстремистам, остается под стражей. На месте проведения рейда, в ходе которого один из боевиков взорвал пояс шахида, обнаружено тело 28-летнего бельгийца Абдельхамида Абауда, предполагаемого организатора нападений в Париже, и его двоюродной сестры Хасны Аид Булахсен. Сегодня же французские власти запретили проведение в столице демонстраций и других общественных мероприятий до 30 ноября. В тот же день в Турции полиция задержала подданного Бельгии марокканского происхождения, который подозревается в причастности к организации вооруженных нападений в Париже. 26-летний Ахмед Дахмани был задержан в отеле в Анталии. В тот же день неподалеку были задержаны двое сирийцев, которые, как сообщается, были посланы экстремистской группировкой «Исламское государство», чтобы помочь Дахмани пересечь границу Сирии. Жертвами терактов во французской столице 13 ноября стали, по последним данным, 130 человек. Более 350 получили ранения.
Эхо Кавказа. Новости.
Шестеро сотрудников российской авиакомпании «Волга-Днепр» погибли при захвате заложников в Мали 20 ноября. Как сообщает представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, они были застрелены вместе с другими заложниками в помещении ресторана буквально в первые минуты нападения экстремистов. Еще шестеро россиян были в числе более 100 освобожденных заложников. Полиция Мали ищет трех подозреваемых в участии в нападении. Задержаны более 250 человек. В Мали с полуночи на 10 дней введено чрезвычайное положение. С 23 ноября в стране объявлен трехдневный траур. Данные о числе жертв разнятся. Со ссылкой на малийские власти, разные агентства сообщают о 19 или 21 погибшем в результате нападения на гостиницу в столице страны Бамако 20 ноября. Двое или трое нападавших были убиты. Утром в пятницу группа экстремистов захватила 170 постояльцев и сотрудников отеля «Редисон Блю». В числе заложников было много иностранцев. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой экстремистская группировка «Аль-Мурабитун». Председатель Христианско-социального союза ХСС Хорст Зейхофер заявил, что выносит вопрос о ограничении притока беженцев в ФРГ на всеобщее обсуждение после того, как канцлер Ангела Меркель отказалась принять его требования. На съезде ХСС, входящего в правящую ФРГ коалицию, Меркель в очередной раз отвергла требования об ограничении притока беженцев в страну. Выступая в Мюнхене в пятницу, 20 ноября, она продолжала настаивать на том, что сокращение количества мигрантов, прибывающих в Германию, может произойти только в рамках международного и общеевропейского решения. Канцлер подчеркнула необходимость защиты внешних границ Евросоюза и заключения с Турцией соглашения о легальной миграции. Меркель считает, что эти меры более эффективны и справедливы, чем рамки, установленные государством единолично. Семья беженцев из Сирии, которая более двух месяцев провела в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, отправлена в Центр временного размещения Федеральной миграционной службы России. Сообщение об этом подтвердил Интерфаксу глава ФМС Константин Рамадановский. Граждане Сирии, супруга с четырьмя детьми, прилетели в Шереметьево еще 10 сентября, однако не смогли пройти пограничный контроль. Сотрудники погранслужбы обвинили их в подделке паспортов. Было возбуждено уголовное дело. Семья более двух месяцев жила в бывшей курительной комнате. Многочисленные обращения к властям относительно ее судьбы оставались без ответа. В пятницу, однако, они были отправлены в Центр временного размещения в Тверской области. Сирийская семья подала прошение о предоставлении им убежища в России. По словам Армадановского, оно будет рассмотрено после того, как суд вынесет вердикт по делу о подделке документов. В Москве сегодня открылся третий общероссийский форум гражданских инициатив под председательством главы Комитета гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина. Выступая на открытии форума, Кудрин заявил, что впервые с начала 2000-х годов в России наблюдается снижение реальных доходов населения.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Краткий региональный выпуск в середине часа. На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Всю прошедшую неделю в Тбилиси активно обсуждали возможные последствия парижских терактов для Грузии. Заявление пресс-службы Государственной службы безопасности о том, что после серии нападений в столице Франции в Грузии были усилены, меры безопасности многих озадачило. Между тем, в парламенте в Грузии говорили об увеличении бюджета спецслужб. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Грузия не является прямой мишенью для экстремистов ИГИЛ, считает глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сасиашвили. Тем не менее, политик не отрицает, что стопроцентной гарантии безопасности нет ни у одной страны, и Грузия не исключение. Тем более, что несколько выходцев из Грузии являются членами экстремистской группировки ИГИЛ.
В эти дни мы часто задаемся вопросом, сколько граждан Грузии уехали в Сирию воевать. Речь идет всего о нескольких десятках, что в сравнении с другими соседними странами один из низких показателей. Это результат хорошей работы спецслужб. Помимо этого, мы ужесточили закон, сделали наказуемым выезд из страны для присоединения к террористическим организациям на территории других стран. Это защищает как отдельных граждан, так и общество в целом.
Иракли Сасиашвили не исключил в случае необходимости увеличения бюджетных расходов на спецслужбы. В этом вопросе слово за правительством. Между тем, премьер-министр Иракли Гарибашвили находится с официальным визитом в Брюсселе. По его возвращению 18 ноября состоится заседание Совета безопасности и управления кризисами при Кабинете министров. Причины для беспокойства есть, считают грузинские эксперты. Страна принимает активное участие в международных военных миссиях НАТО и ЕС. В Грузии открыт новый учебный центр Североатлантического альянса. ИГИЛ, в свою очередь, имеет контакты как в самой Грузии, так и на Северном Кавказе. Да и из-за своего географического расположения страна может оказаться под пристальным вниманием экстремистов. Впрочем, куда больше вопросов текущей безопасности экспертов волнует изменение стратегического расклада сил. Например, независимый аналитик Заалан Джапаридзе переживает о том, что после парижских событий отношение Запада к России может смягчиться.
Мы же слышали призыв о необходимости общих усилий в борьбе против глобального терроризма. Россия на этом фоне постарается на заднем плане оттеснить неприятные для нее вопросы Украины и Грузии. В принципе, это и так произойдет. Сегодня для Запада приоритетным является проблема ИГИЛ.
Специалист по международным вопросам Георгий Кубронец зайдет в своих страхах еще дальше. Его беспокоит, что парижские теракты могут и вовсе развернуть внешнеполитический вектор правительства Грузии на пророссийский.
Начнутся попытки формирования общественного мнения в Грузии. Мол, опасность терроризма так реальна, что надо объединиться из-за этого. Вполне вероятно, мы услышим призывы, что нужно забыть об оккупированных территориях, об этнической чистке, которая осуществила Россия на территории Грузии, о продолжающейся оккупации, что на это нет времени. Ведь на Северном Кавказе уже создана ячейка ИГИЛ, а через границу с Турцией уже Ближний Восток, Сирия.
Куда более оптимистично на будущее смотрит политолог Ника Читадзе.
Теракты 11 сентября 2001 года в США ускорили процесс расширения НАТО, и через три года сразу 7 восточноевропейских стран стали полноправными членами Альянса. Не исключено, что Грузия, как один из очень активных партнеров, станет более востребована для НАТО.
В чем единогласно сошлись во мнении все эксперты, так это в том, что теракты не повлияют на процесс упрощения визового режима Грузии с Евросоюзом. В Тбилиси убеждены, что этот вопрос обязательно решится положительно к концу года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы. За последние 4 дня грузинские пограничники отказали во въезде в страну десяткам иностранцев. Дополнительные меры безопасности, кроме того, планируется принять и внутри страны. За развитием событий следил наш тбилисский корреспондент Звиад Чедлишвили.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе еще до того, как отправиться на очередную встречу в Прагу, заявил, что есть определенные намеки на готовность Москвы смягчить визовый режим для грузинских граждан и пообещал посмотреть, что российская сторона имеет в виду. Вопрос упрощения визового режима действительно был затронут сегодня во время встречи Зураба Абашидзе и Григория Карасина. Однако никаких конкретных новостей из Праги о визовом режиме так и не последовало. По крайней мере, ничего нового из уст российского дипломата грузинские журналисты сегодня не услышали.
Мы продолжаем работать над упрощением визового режима. Скажем так, это непростой вопрос, исходя из сегодняшних событий в Европе и на Ближнем Востоке. Но думаю, что перспектива существует. В последние 2 года активизировались контакты между российскими и грузинскими общественными организациями, студентами и учеными. Это очень хорошо, так как у людей появилась возможность обсуждать самые разные вопросы, в том числе и сложные, которые мы здесь избегаем по понятным причинам,
заявил замминистра иностранных дел России перед камерой первого грузинского канала. При этом Карасин не уточнил, когда работа по либерализации визового режима может принести первые положительные результаты. Зураб Абашидзе, в свою очередь, сегодня дал понять, что грузинская сторона не намерена настаивать на решении этого вопроса, подчеркнув, что Тбилиси главным образом работает над отменой виз с Евросоюзом. Грузинский политолог Важа Беридзе называет позицию России по визовому вопросу непонятной и неадекватной. Он не исключает, что упрощение визового режима способствовало бы урегулированию некоторых проблем в межгосударственных отношениях. В то же время политолог отмечает, что визовая либерализация не является первостепенной задачей грузинской стороны.
Исходя из национальных интересов Грузии, наш прозападный курс должен оставаться неизменным, последовательным и интенсивным. Мы должны суметь сделать так, чтобы процесс нормализации отношений с Россией не помешал нашему главному интеграционному процессу. Думаю, что в принципе это возможно. Более того, считаю, что налаживание отношений с Россией в целом может положительно отразиться на самом процессе евроатлантической интеграции. Но надо отметить, что и в политических кругах Грузии нет единого и однозначного мнения насчет возможного упрощения визового режима с Россией. Например, некоторые политические силы, особенно так называемое прозападное единое национальное движение, на удивление нам, занимают в этом вопросе идентичную с Москвой позицию и выступают против того, чтобы на данном этапе были предприняты какие-то конкретные шаги по упрощению визового режима.
Говорит Беридзе. Далеко не все в Грузии уверены, что отмена виз или упрощение процедуры их получения пойдет стране на благо. Так, грузинский политолог Ираклий Скетишвили считает, что Россия неблагонадежный и нестабильный сосед, с которым не стоит слишком сближаться. К тому же он сомневается, что Москва пойдет на отмену виз.
Вот эта вот тема подкинута с политической точки зрения. Российская сторона просто проверяет наше общество на готовность иметь отношения с Россией и на качество этих отношений. Не думаю, что визы будут отменены полностью. Максимум, что может Россия сделать, это допустить упрощение визового режима для еще одной или двух каких-то категорий граждан Грузии. Поэтому особого значения вот этот вот процесс иметь для грузинской стороны не может. Ни в коей мере. Это не есть предложение грузинской стороны. Я не думаю, что именно Тбилиси просит Москву отменить визовый режим. Я в большей степени уверен, что это все-таки вот какая-то политическая игра именно с российской стороны.
Говорит Скетишвили. Между тем, визовый вопрос сегодня прокомментировал и глава Думского комитета по внешним связям Алексей Пушков. Он заявил, что у него нет никакой информации по поводу отмены виз или упрощения процедуры пересечения границы для грузинских граждан. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Сообщение о террористической угрозе в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, распространившиеся в социальных сетях, вынудили власти сделать ряд заявлений. Президент Леонид Тибилов заявил, что опасения беспочвенны, а силовые структуры республики еще с понедельника переведены на усиленный режим службы. С подробностями Ирина Келихсаева.
На деле только сегодня, в четверг, путь в здание Югостинского университета мне преградила охрана, сотрудник которой проверил сумку металлоискателем. По его словам, распоряжение об усилении контроля стало действовать с сегодняшнего дня. И на шутку встревоженные студенты пересказывали мне слухи о якобы приехавших в республику 14 джихадистах, которые готовят теракты в школах и детских садах. Внешне в Цхинвале никакой паники не наблюдалось, а эти пересуды больше напоминали детские страшилки у костра. Психолог Элла Джоева, к которой я обратилась сегодня за консультацией, готова объяснить природу нагнетания искусственного ажиотажа, говорит Элла Джоева.
Страх, нагнетание страха и вот явление такого порядка – это заполнение пустых пазлов. То есть это необходимость ощущений, необходимость чувствовать хотя бы страх, если нет других дополнительных положительных эмоций. Из всех таких чувств, которые нам даны вообще Богом, да, самые такие вот ощутимые и самые переживаемые – это любовь и страх. Когда нет любви, а есть какие-то дополнительные предпосылки для возникновения страха, вектор, ну, направление всегда перенаправляется в сторону страха. Подростковая психика подвержена этому наиболее сильно, потому что это еще не установившиеся приоритеты жизненные, это еще не разбериха в собственных каких-то чувствах, да, плюс напряжение в обществе, и они не могут реагировать на это по-другому.
По словам Джоевой, неожиданным было бы появление панических настроений среди взрослых, ведь жители республики, которые прожили в режиме страха, войн, терактов не один десяток лет, имеют серьезную закалку и внутренние ресурсы для осознанного отношения к этим вещам. Конечно, обращение президента Тибилова к народу в связи с паникой в соцсетях, пользователями которых в основном являются дети и молодежь, показалось некоторым по меньшей мере не соответствующей его статусу. На днях распространились слухи и о том, что президент якобы дал поручение проверить степень охраняемости детских учреждений, до чего неизвестные проносили, оставляли в зданиях сумки. Мой второй собеседник, 52-летний житель Цхинвала Вадим, считает, что пока город Цхинвал не способен защититься от террористических актов, потому что для этого должна работать целая система, выстроенная годами. При этом он приводит опыт Израиля, где сам не раз бывал.
Практически зайти в какое-нибудь публичное место так, чтобы тебя полностью не просканировали, такого невозможно.
Но возможно это сделать у нас? И вообще, есть ли в этом необходимость?
Конечно, вот эти теракты, которые прошли, они сейчас как бы стреляют по-крупному. Для них есть символ. Это сейчас Россия, которая уничтожает террористов. Есть французы, которые тоже вот в компании как бы с Россией. Ну и вообще все европейцы. Поэтому для них символ это сейчас Россия. Это не конкретно Цхинвал. Но мы знаем, что гиловцы и вообще все террористы, у них ноги могут могут расти и на Кавказе. И поэтому ясно, что это может происходить и у нас в том числе. В любом случае, я думаю, что какие-то меры как консультативного характера, служба безопасности должны людям, ну, самые простые вещи должны люди знать. Самые простые вещи.
Незащищенных мест у нас много, как вы?
Ну, та пропускная система, которая существует, она практически блокирует севера, эти с юга. Но кто знает, может быть, в Цинвале поселились люди, которые... То есть зерно было брошено заранее. То есть и вот это оно может дать сходы.
Еще из наблюдений сегодняшнего дня. В одной из государственных лечебных учреждений по обыкновению заглянули заезжие цыгане, которые при мне предлагали девочкам сапожки со скидкой. Но вот пройти в здание республиканской больницы через любимый горожанами боковой вход мне так и не удалось. Гражданам сегодня обратился и глава Совбеза Южной Осетии Анатолий Плиев, который призвал население не поддаваться слухам и сообщил о том, что оперативная обстановка в республике находится под контролем. А замминистра МВД Тарзан Кукойте назвал публикации в сети проделкой хулиганов. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим темам. На протяжении последних лет в Грузии снижается количество желающих вступления страны в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты опроса грузинской неправительственной организации Евразийский фонд сотрудничества. По мнению экспертов, подобные результаты вызваны активизацией российской пропаганды, которая формирует в общественном сознании негативный образ Запада и его ценности. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Количество граждан, желающих видеть Грузию членом Евросоюза, неуклонно сокращается в течение последних трех лет. В 2013 году выступающих за евроинтеграцию было 78%. А в 2015 году уже 61% опрошенных. Исследование Евразийского фонда сотрудничества выявило еще несколько тенденций. Страх того, что вступление в Евросоюз окажет влияние на традиционные грузинские ценности, испытывают 45% опрошенных, против 30% в 2013 году. Одновременно население охладевает и к предполагаемому вступлению Грузии в НАТО. Если референдум по этому вопросу проводился бы сегодня, то «за» проголосовали бы 60%. А еще два года назад ратующих за вступление в Альянс было 74%. Снижение числа желающих вступления Грузии в европейские структуры не внушает опасений президенту Евразийского фонда сотрудничества Кетеван Вашакидзе.
Результаты исследования ставят множество вопросов. Пока мы не публикуем всего исследования, но могу лишь заявить, что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Просто люди стали более вдумчиво относиться к возможному членству в Евросоюзе. Теперь они задаются вопросами безопасности страны, думают о своих личных перспективах в случае членства в ЕС. Они голосуют лишь на уровне лозунгов. Именно этим можно объяснить некоторое сокращение сторонников евроинтеграции. Подавляющее большинство участников опроса все равно рассматривает ЕС источником мира и стабильности.
Говорит Кетеван Вашакидзе. Результаты опроса не удивили представителя грузинского отделения Transparency International Ану Дабрундашвили. Месяц назад НПО провело собственный опрос, результаты которого близки к итогам исследования Евразийского фонда развития. Изменение в настроениях общества специалист связывает с активизацией российской пропаганды в ряде СМИ.
Наше исследование выявило рост антизападной риторики на некоторых телеканалах, в печатных СМИ и сетевых ресурсах. Интересен тот факт, что эти медиаресурсы действуют синхронно. Так, если одно СМИ публикует какую-либо информацию, то ее мгновенно подхватывают и другие ресурсы. Примечательно, что эти СМИ управляются одними и теми же людьми, которые работают в различных НПО на разных должностях. Интересно и то, что эти издания занимают весьма высокие места в грузинском рейтинге СМИ ТОП-100, опережая многие известные профессиональные ресурсы.
Заявила Анна Дабрундашвили. С ней соглашается и глава Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Итоги исследования демонстрируют результаты воздействия фактора мягкой силы со стороны России, убежден эксперт. Он считает, что антизападная риторика российской пропаганды направлена на формирование в общественном сознании установки, что Запад угрожает традиционным ценностям рядового грузина.
Населению внедряется мысль, что мы не нужны ни Евросоюзу, ни НАТО, и наши усилия по интеграции напрасны. Другой фактор воздействия связан с традиционными ценностями. Акцент делается на однополых браках, мол, у нас в этом вопросе много общего с Россией, которая является единоверным государством, а Запад навязывает чуждые нам ценности. Особая работа ведется в отношении временно перемещенных лиц из конфликтных регионов, которым говорят, что только при содействии России они смогут вернуться в свои дома, и НАТО нам в этом деле не помощник.
Кахагугулашвили считает, что для нивелирования воздействия российской пропаганды необходимы реальные шаги по интеграции Грузии в евроатлантические структуры. Важным шагом должно стать введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны. По словам Гугулашвили, нужно максимально упростить поездки в Европу для граждан Грузии, чтобы они сами могли увидеть, как на самом деле живет Запад, лично, а не в кривом зеркале российской пропаганды. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. С недавнего времени в Абхазии появились такие понятия, как старые и новые политические партии. Что думают представители старых о новых? С таким вопросом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария обратился к бывшему премьер-министру самопровозглашенной республики Беслану Будба, лидеру старой партии экономического развития Абхазии.
Последние несколько месяцев в Абхазии наблюдается бурный рост числа политических партий. С августа оно увеличилось в полтора раза – с 6 ФНА, Единая Абхазия, Амцахара, НПА, Партия Эра, КПРА – до 9 за счет партий Айнар, Народный фронт Абхазии, Демократическая Абхазия. Восприятие этого бума в обществе неоднозначное. Одни рассуждают о том, что такое большое число политических партий несоразмерно масштабам республики. Другие высказывают сомнения, что все они будут действительно полноценными, действующими на постоянной основе. А каково отношение к этому процессу представителей других, уже достаточно давно действующих партий? Я поинтересовался мнением председателя, созданной 8 лет назад, партии экономического развития Абхазии, партии ЭРА, советника президента Республики Абхазия по внешнеэкономическим связям в ранге вице-премьера Беслана Будба. Он начал с того, что ранее в Абхазии роль политических партий была принижена, и продолжил.
И вспоминает во время президентских выборов для того, чтобы выдвинуть кандидатуру будущего президента, чтобы не собирать инициативную группу и не собирать подписи там 2000 человек. Мы должны изменить эту ситуацию. Мы должны сделать необходимые реформы, чтобы парламент формировался на основе партийной системы. И тогда роль партии в нашей стране возрастет.
С переходом избирательной системы в Абхазии с мажоритарной на смешанную, когда 28 парламентариев из 55 будут избираться по партийным спискам, роль партии существенно возрастет, что и вызвало бум, о котором мы говорим. Беслан Будба считает.
Потому эти партии создаются. Ну, ничего плохого в этом нет. Пускай создаются партии, наработают свою программу действий и пускай баллотируются в парламент. Никакой ревности нет.
Будет естественный отбор. Те, которые состоятся, они...
Конечно.
Останутся.
Но есть партии в нашей стране, активных партий 3-4, самодостаточных активных партий 3-4. И они, наверное, на самом деле будут являться фаворитами этих выборов 2017 года. Ну и другие имеют возможность окрепнуть за это время. Впереди большое количество времени, полтора года.
Мне вспомнилось и о том, что на последнем заседании сессии парламента Абхазии представитель в нем президента республики Дмитрий Шамба упомянул о планах по оказанию материальной помощи государствам на постоянной основе тем партиям, которые будут представлены в законодательном органе. Может, это также повлияло на появление новых партий? партии. Беслан Будба так не считает.
Я думаю, на это никто и особо и не надеется. Какую-то помощь будут получать, но это, наверное, при наших скудных бюджетах, наверное, это будет 0,1 копейки. Я думаю, что это несущественно. Не это прельщает людей к борьбе за парламентские кресла.
Виталий Шарио, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Маматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили откликнулся на теракт, произошедший в столице Мали, сделав заявление, сообщает портал «Грузия онлайн». 20 ноября мир еще раз стал свидетелем возмутительного теракта. Террористические нападения на мирных граждан столицы Мали Бамако подтвердило, что у терроризма нет национальности и религии. Среди погибших есть люди различного происхождения и вероисповедания. От имени грузинского народа выражаю сочувствие семьям всех погибших. Операция по освобождению заложников еще раз показала, насколько важны единые усилия в борьбе против терроризма. Именно благодаря международному сотрудничеству удалось освободить большую часть заложников. Грузия осуждает любое проявление терроризма и твердо стоит рядом с международным сообществом. В борьбе с этой угрозой отмечается в заявлении Георгия Маргвелашвили. Лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили прекращает голодовку. Как заявила она сама, решение принято по совету врачей. Члены Альянса патриотов проводят акцию «Голодовку» в знак протеста против результатов промежуточных парламентских выборов Сагареджа. Они считают, что власти сфальсифицировали результаты выборов. Как заявляет Инашвили, число участников акции «Голодовки» возросло до 100. По ее словам, среди них представители Альянса патриотов в разных региональных администрациях. В партии не исключают, что проведут пикеты и перекроют дороги в знак протеста, сообщает портал «Грузия онлайн». Члены партии продолжают голодовку, поскольку власть не фиксирует свою четкую позицию о том, будет ли менять избирательную систему в стране. «Мы должны узнать от власти, что они собираются делать в 2016 году», заявила Инашвили. Международный комитет Красного Креста делает очень нужную работу для нашей республики, отметил сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в ходе встречи с главой миссии Красного Креста в республике Джорджем Дарданский, который завершает работу в республике. «Я хотел воспользоваться шансом поблагодарить правительство Абхазии и вас лично за то уважение, которое вы всегда проявляли к нашей организации, и за ту поддержку, благодаря которой осуществлялась наша деятельность. Я уверен, что абхазские власти настроены на дальнейшую поддержку Красного Креста и уже успокоены, зная, что у нас солидный фундамент, который мы построили за 3 года», — сказал Джордж Дарданский, который возглавляет миссию Международного Красного Креста в Абхазии с февраля 2013 года, сообщает «Спутник Абхазия». В самопровозглашенной республике Южная Осетия в понедельник, 23 ноября, отметят День мужества и народного единства. Указом президента эта дата внесена в календарь праздничных дней и памятных дат и считается нерабочим днем, сообщает «Спутник Южная Осетия».
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. В четверг, 19 ноября, в Сухуми состоялось расширенное заседание Кабинета министров Абхазии, на котором был утвержден проект бюджета страны на 2016 год и рассмотрены 2 государственные программы – инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия и образование 2016. Обе отправили на доработку. С подробностями о проекте бюджета Елена Заводская.
На расширенном заседании Кабмина бюджет Республики Абхазия на 2016 год представила министр финансов Амра Кварандзия. Она сообщила, что государственный бюджет состоит из республиканского и местного бюджетов. Консолидированный бюджет составляет по доходам 13 миллиардов 487 миллионов рублей, а по расходам 13 миллиардов 584 миллиона рублей. Дефицит бюджета составляет около 96 миллионов рублей. Самое важное новшество в республиканском бюджете следующего года заключается в том, что правительство сверстало его с учетом прогнозируемого двукратного роста собственных доходов. Амра Кварандзия пояснила.
Без учета межбюджетных трансфертов доходы 2015 года республиканского бюджета 10 миллиардов 116 миллионов. В 2016 году 11 миллиардов 522 миллиона. Рост 14%. Из них собственные доходы в 2015 году составляли 1 миллиард 791 миллион, а в 2016 году собственные доходы составляют 3 миллиарда 754 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Увеличение дало изменение налогового законодательства, прежде всего в части налогооблагаемой базы и в части введения ввозного НДСа. Только ввозной НДС, по ввозному НДСу планируется получить 1 миллиард 80 миллионов рублей.
В 2016 году правительство Абхазии приступит к исполнению долговых обязательств перед Российской Федерацией. Планируется погасить основную сумму долга по железнодорожному кредиту в размере 263 миллиона рублей, а также выплатить за обслуживание кредита 48 миллионов рублей. Остаток нашего долга после этих выплат будет составлять 1 миллиард 710 миллионов рублей. Министр финансов проинформировала о планах правительства на 2016 год.
В 2016 году планируется реализация новых программ, 8 программ у нас, на общую сумму 491 миллион рублей. Это программа образования 2016, здравоохранение 2016, всеобщая диспансеризация населения 2016-2017, инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, на 2016-2018 года, наука 2016, социально-экономическое развитие Республики Абхазия в 2016 году, развитие туризма Республики Абхазия на 2016 год и сельхозперепись на 2016-2017 годы.
В 2016 году будет выделено около 300 миллионов рублей на финансирование программы экономического развития. Объем резервного фонда президента и кабинета министров не изменится и составит 400 миллионов рублей. Что касается российской финансовой помощи Абхазии, то на 2015 год она была предусмотрена в размере 8 миллиардов 325 миллионов рублей. Сегодня в Абхазию из России ежемесячно поступает примерно 230 миллионов рублей на зарплаты бюджетникам. Из 5 миллиардов 500 миллионов рублей, которые были заложены в бюджет под инвестиционную программу, на сегодняшний день получено только около 190 миллионов рублей. Выслушав министра финансов, правительство утвердило государственный бюджет на 2016 год. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Прокурорский совет Грузии избрал Ираклия Шатадзе главным прокурором страны на этой неделе. Он возглавит ведомство в течение ближайших 6 лет, если парламент утвердит его кандидатуру. Тему продолжит Серго Бригладзе.
В Грузии состоялось первое тайное голосование прокурорского совета. Его члены большинством голосов избрали главным прокурором страны действующего первого заместителя главного обвинителя Ираклия Шотадзе.
Обязательно нужно отметить, что у прокуроров, судей и адвокатов, членов прокурорского совета, была возможность высказать свое мнение по поводу того, кто должен быть главным прокурором страны. 13 из 14 членов совета сказали свое слово. Они предпочли Ираклия Шотадзе.
Кроме Шотадзе, на пост главного прокурора претендовали доктор права Нана Ревазишвили и адвокат Владимир Габричидзе. Все было решено задолго до голосования, считает представитель фонда «Открытое общество Грузии» Георгий Бурджанадзе. Действующего главу ведомства Георгия Бадашвили представители гражданского сектора часто обвиняли в политической ангажированности. Поэтому назначение единомышленника Бадашвили Ираклия Шотадзе главным прокурором страны, говорит о том, что правительство намерено удержать контроль над ведомством, считает Георгий Бурджанадзе. А созданный при Министерстве юстиции независимый коллегиальный орган, прокурорский совет, лишь попытка показать обществу, что процесс выборов проходил прозрачно, считает респондент.
Когда начался процесс реформирования прокуратуры, основным нашим требованием была деполитизация этого ведомства. Мы утверждали, что этот процесс ничего не изменит, и в данном случае наши слова подтвердились. То, что кандидаты проходили собеседование у министра юстиции, не способствует оздоровлению процесса избрания прокурора. В итоге непонятным остается, зачем были потрачены большие ресурсы, зачем вообще нужны были выборы в прокуратуре. Министр юстиции нарушила законодательство Грузии, не проконсультировавшись с общественными организациями и специалистами в этой сфере. Остаются вопросы, связанные с легитимностью этого процесса.
Вопросы к прокурорскому совету есть и у неправительственных организаций, наблюдавших за ходом тайного голосования, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Эко Цимакуридзе.
Процесс выборов состоит как из голосования, так и консультаций с претендентами. По распространенной информации, у гражданского сектора должна была быть возможность наблюдать за процессом выборов. Однако самая важная часть этого процесса прошла закрыта. Я не могу найти в законодательстве объяснение, почему эта часть выборов была закрытой.
На вопрос, почему собеседования с кандидатами проводились в закрытом для неправительственного сектора и СМИ режиме, министр юстиции Тея Цулукьяни не ответила. Однако заверила общественность, что предоставит аудиозаписи всем заинтересованным лицам. Теперь новоизбранный главный прокурор страны Иракли Шотадзе сможет приступить к исполнению обязанностей только после того, как правительство одобрит его кандидатуру, а парламент утвердит большинством голосов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу субботнюю программу. В резонансном деле Цкаева новый поворот. Сосед умершего от полицейских пыток уроженца Владикавказа Владимира Цкаева Марик Букулов явился в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северной Осетии с признанием, что это он стрелял в ОМОНовца Ролана Плиева в ночь на 31 октября. Букулов заявил следователям, что действовал в целях самообороны. С подробностями Мурат Гукимухов.
Адвокат семьи Цкаевых Анжела Сикоева так описывает событие 31 октября. Марик Букулов подошел к автомобилю, где находился ОМОНовец Ролан Плиев, и сделал ему замечание. По словам Анжелы Сикоевой, Марику казалось, что он действует в интересах общественности. Это замечание вызвало неадекватную реакцию сотрудника ОМОНа. Между мужчинами вспыхнула ссора, говорит Анжела Сикоева.
Вот в этой ситуации, на наш взгляд, Плиев применил свои знания и навыки именно в целях нападения. И я так думаю, что у Марика не было никаких других возможностей, кроме как защищаться.
Плиев был в форме?
Нет.
Он представился как представитель власти?
Нет.
Он был при исполнении служебных обязанностей?
Это была ночь полвторого. Если бы он находился при исполнении обязанностей своих, в его машине, где он исполнял бы свои обязанности, например, наблюдение или еще что-то, это бы присутствовала посторонняя женщина.
Явка с повинной Марика Букулова перечеркивает последние аргументы в оправдании полицейских, забивших до смерти Владимира Цкаева в здании эстонского РОВД. По сообщению пресс-службы МВД Северной Осетии, Ролан Плиев, находившийся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении одной из владикавказских больниц, пришел в сознание и подтвердил, что в ходе бытовой ссоры огнестрельное ранение ему причинил гражданин Цкаев. Это ложь, утверждает Анжела Сикоева. В момент, когда Плиев был ранен, Владимир Цкаев спал дома. Ни один из свидетелей не показал, что видел его на месте преступления. Ни Плиев, ни сидевшая в его автомобиле женщина не были знакомы ни с Владимиром, ни с Мариком. Соответственно, никто из них не мог указать на Цкаева. И никаких оснований задерживать его не было, говорит адвокат Сикоева.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий Цкаев не мог быть указан никем.
И опознание в реанимации не проводилось, когда Плиев подписывал бумагу, что на него напал Цкаев.
Я полагаю, что опознание в реанимации было сфальсифицировано, потому что из слов моей доверительницы я знаю, что фотографию своего мужа она передала в половине девятого вечера сотрудникам правоохранительных органов. Отправила их по WhatsApp. Так вот, выясняется, что в это время Цкаев уже, скорее всего, находился без сознания у них. Так что опознание, я считаю, было сфальсифицировано.
А Плиев еще не пришел в сознание.
Как мог человек, который только что перенес тяжелую операцию, свободно выбрать одну из нескольких фотографий? Но если бы это опознание было до задержания Цкаева, вопросов бы не было. Но когда он уже задержан и сбит, а потом его фотографию показывают и под это дело что-то там оформляют, это не может быть законным задержанием.
По предположениям Анжелы Сикоевой, скорее всего, Цкаева пытали, что называется, на всякий случай, чтобы получить какую-то дополнительную информацию, которая помогла бы им раскрыть дело. В России, особенно на Северном Кавказе, смерть от пыток полицейских далеко не редкость. Добиться справедливости удается лишь когда родственники убитых выходят на улицы, устраивают акции протеста, и дело получает громкий общественный или даже политический резонанс, как это было в деле Владимира Цкаева. И всякий раз преступления полицейских преподносятся как отдельный случай – чрезвычайное происшествие. Хотя, говорит председатель Российской общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин, впору говорить о системных проблемах правоохранительных структур. И одна из них – это критерии оценки работы правоохранителей, которые проводятся по каким-то безликим формальным признакам, процентам раскрываемости и тому подобное, говорит Игорь Каляпин.
Оценка их деятельности федеральным МВД совершенно не зависит от мнения населения, от того, какая там в этой республике обстановка и как она меняется усилиями полиции. Что, согласитесь, довольно странно. Такая оценка существует во всей Европе. У нас всего этого нет. У нас полицию оценивает там товарищ генерал в Москве.
Впрочем, среди этих формальных критериев работы правоохранителей есть и такой. Количество сотрудников, привлеченных к административной и уголовной ответственности, говорит Игорь Каляпин.
Если сейчас вот этих полицейских привлекут к ответственности, то для министра внутренних дел Северной Осетии это будет, что называется, залет. ЧП по личному составу, там и погоны, и полетят, и все остальное. Вот так работающий критерий на самом деле стимулирует скрывать эти преступления.
То есть составу МВД это дает определенный карт-бланш, потому что система вынуждена за него заступаться.
Конечно. То, что произошло в данном случае в Северной Осетии, это исключительный случай. И то еще вопрос, дойдет ли это дело до суда. Потому что если там сейчас не подключатся грамотные юристы, Следственный комитет подождет, когда шум утихнет. Обычно они именно так поступают. Пройдет месяц, два, три, четыре. Они могут тянуть долго. У них там сроки не ограничены фактически. Они могут продлевать это дело сколько угодно. Шум утихнет, и они его закроют. И, собственно, на этом все заканчивается обычно.
По мнению Игоря Каляпина, родственникам убитого рано успокаиваться. Нужно внимательно следить за ходом расследований. Что ж, и мы будем следить за тем, как расследуется это дело. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Передвижение по военно-грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Южного Кавказа, с наступлением холодов значительно усложняется. Чаще всего по маршруту Владикавказ-Тбилиси ездят беженцы, вынужденные уехать из Грузии в начале 90-х и обосноваться в Северной Осетии. Рассказывает Жанна Тарханова.
Тбилиси – многолюдный автовокзал Дидубе. Навязчивые продавцы хачапури и водители такси, обещающие домчать в Россию без задержек. Подхожу к стоянке автомобилей с табличками «Владикавказ-Тбилиси». С самого утра вот только вторая машина поедет. Закуривая сигарету за сигаретой, жалуется на отсутствие пассажиров один из водителей и советует садиться в серебристый минивэн. У Нукзара почти полный комплект, нужен еще один человек, объясняет он. Как выясняется, все пассажиры и водитель такси Нукзар – осетины, родившиеся в Грузии. Нукзар – обладатель двух паспортов – российского и грузинского.
Должен отказаться от гражданства Грузии, и там сразу пишет, что хочу принять гражданство опять Грузии.
И что это тебе дало?
Ничего абсолютно, что дал, просто два паспорта и все, больше ничего.
А льготы какие-то ты получил?
Никакая льгота. Ну, думал, грузинский паспорт возьму и на грузинской машине буду ездить. Ну, нас не запустили, Россия.
Он коренной тбилисец и по-прежнему живет в грузинской столице, но зарабатывает на жизнь частным извозом. Каждый день мотается по извилистой военно-грузинской дороге из Тбилиси во Владикавказ и обратно. Нукзара не смущают гололед и снегопады на горном серпантине. Когда выпадают обильные осадки, он надевает на колеса металлические цепи. Это да, дорога наша кормилица!» — восклицает он. «В ясную погоду 3 часа за рулем, и ты уже в России!» — говорит он. Правда, тут же добавляет. «Когда нет очередей на российской таможне?» Мои попутчики бойко переговариваются по-грузински, и я в ответ спрашиваю.
«Я слышу, весь разговор на грузинском разговариваете. Ну, вы себя осетинами считаете или грузинами?»
«Осетином. Зачем грузинам?»
Мой вопрос вызывает недоумение.
Ихний язык знаем, не наш язык.
Конечно.
Мы по-английски разговаривали. У меня бабушка вообще по-английски не могла разговаривать.
Мы тоже, да, богатая школа, не добавили, я не знал.
Но я в Тбилиси училась, в 11-й школе. Там была латинская группа, я же закончила латинскую группу.
Говорит Ламара Козонова. Я спрашиваю, что заставляет их пускаться в столь дальний, не всегда безопасный путь.
Да, я брат.
Вот, например, вот на лечение.
На врачу. Там дочка живет, вот это моя зятка.
Я лично в Тбилиси ни за что не пошла вообще.
Почему?
Потому что там нету ничего, чем жить там. Я знаю, здесь работа, у меня есть зарплата, я смогу свою семью обеспечить. А там нет.
За счет чего?
За счет того, что захочешь трудиться, ты голодным не умрешь. А здесь хочешь, не хочешь трудиться,
вот это видишь, честно.
Такой работы нет.
Говорит владелица кондитерской во Владикавказе Ламара Кузонова. Раздается тихий мужской голос. Оборачиваюсь назад и вижу. Худощавый мужчина средних лет кутается в тонкое пальто. Кемо, как обращаются к нему пассажиры, недавно перенес операцию. Всю дорогу он жалуется на озноб. Мужчина рассказывает, что живет на две страны. Летом чаще бывает в Тбилиси, где у него квартира. Зимой во Владикавказе.
В 62-м уехал из Тбилиси.
Но на совсем не уехали, да?
Совсем не уехал.
Сохранили и квартиру, и гражданство.
Да, не гражданство.
Ну как вам тогда живется на два государства, на две столицы?
Вы двойное гражданство задаете.
Ну большее время где проводите?
Ну когда как. Здесь, в Владикавказе. Почти цены одинаковые почти. Продукты. У кого вы как Владикавказ, у кого деньги, лучше жить там тоже. Да.
А вот вы говорите, были прооперированы, вы в Грузии, да, лечились?
Ну вот для нас, вот у кого гражданство. Мне, например, оперировали, мне где-то на 180 тысяч рублей стоит. Я оплатил где-то 30 тысяч, остальные государства оплатили. 70% оплачивает государство Грузии.
А кто-то из ваших родных, знакомых вернулся обратно жить в Грузию, не унимаюсь я?
Сколько таких семей, по-вашему?
Ну, я не знаю, точно не могу сказать. Я много с чего, что вернулся обратно. Кто вот не квартиру не купили, черт не. Ну, я правильно, например, я не продал. Я...
Отвечает Тимо. Разговор явно по душе Нукзару. Он поддерживает нашу беседу, успевая ловко крутить баранку.
Меньше рядом 60 километров.
Меньше всего оттуда уехало,
да? Очень,
да,
очень мало уехало.
Почему?
Ну, там не было, понимаешь, такие очень не давили, ну, людей.
Национальных таких не было притеснений.
Ну, было, ну, не так, как, допустим, Бакурьяне, Борджома, вот таких местах. Ну, на районе не меньше 20 гектаров маленько.
Ламара Кузонова родом из Капского района. Она соглашается с Нукзаром. Дальше Дарьяльское ущелье. Пограничник молча ставит печать в загранпаспорт. Порывистый холодный ветер норовит сбить с ног, заставляя укрыться в автомобиле. Ждем нашу молчаливую попутчицу, старушку-грузинку. Выясняется, что у Цицино тоже было двойное гражданство, но грузинского ее лишили. Теперь объясняют, как оформить вид на жительство, а затем восстановить гражданство Грузии.
Нельзя официально.
Время и нация.
Он сейчас она поедет и напишет заявление. И дадут ему вид на жительство. Потом дают гражданство опять.
Грузинское?
Да. Даже, может, сразу дадут ему это гражданство.
Ага,
через 3 месяца.
Цицино не расстроена. Говорит, что в Грузии она не получала пенсии и ничего не теряет. Еще пару километров и подъезжаем к российской границе. Встраиваемся в колонну из автомобилей. Нукзар смеется. Это разве очередь?
Это считай, очередь. Это просто сейчас круглосуточно открыли, поэтому это очередь.
Пограничники регулируют проезд автотранспорта. Транзитный поток в один терминал, российский в соседний. Паспортный контроль проходим в считанные минуты. Еще каких-то полчаса, и Владикавказ встречает меня долгожданными огнями большого города. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И завершит нашу субботнюю программу специальный репортаж из Тбилисского центра психического здоровья. Здесь проходит лечение около 200 человек. Некоторые находятся там годами и даже десятилетиями. Впрочем, палата с решетками на окнах нужна далеко не каждому бенефициару этого центра. Предлагаем вам послушать Анну Анастасию Славинскую.
Здесь холодно и тяжело дышать. Пахнет дешевыми сигаретами и всевозможными лекарствами. На окнах решетки. Зе – женщина 50 лет без единого зуба во рту. Она сразу предупреждает, что просить ни о чем не будет. Сигареты у нее есть, радиоприемник тоже. Ей больше ничего не нужно. Зе вяжет носки, судя по размеру, на ребенка. Впрочем, вероятнее всего, они вряд ли найдут хозяина. Зею никто не навещает, за пределами этой клиники ее никто не ждет. Зе не агрессивна, ей позволяется покидать клинику, гулять, ходить за покупками. Недавно прогуливаясь, она встретила брата, рассказывает Мзе, заливаясь истерическим смехом. «Что он сказал?» – спрашиваю я. «Спросил, как дела?» – отвечает она и снова смеется. Женщина доподлинно не помнит, сколько времени провела в клинике, но знает, что много. Тут она с тех самых пор, как начала слышать голоса. Голоса страшные, которые то и дело грозились ее убить. 25 лет провела в этой клинике соседка Мзе по палате Белла. Она похожа на актрису театра. В длинном халате, прикрывающем щиколотки, она двигается плавно и даже величаво. Несмотря на всю убогость обстановки, а может как раз на ее фоне, Белла выглядит аристократично. У нее длинные светлые волосы, собранные в тугой хвост. Несмотря на то, что Беллю позволено покидать клинику за 25 лет, что она провела здесь, ее ни разу не видели выходящей даже во двор. Белла выглядит спокойной и уравновешенной. Впрочем, такой она бывает не всегда. Периодически она, как и Мзе, слышит разные голоса. У нее начинаются галлюцинации.
Еще тогда мой двоюродный брат, врач, сказал мне: «Не верь этим голосам, а они ужасны, это кошмар», не поддающийся описанию словами. Так я навсегда запомнила, что нельзя идти на поводу у этих голосов.
Белла говорит, что она уже и не думает о том, чтобы покинуть клинику, не хочет уходить отсюда. А на резонный вопрос, неужели все было настолько плохо до клиники, отвечает так.
«Нет, я прожила прекрасную жизнь. По профессии я историк, работала в центре археологии. У меня был замечательный муж, потом его убили. У меня остались только воспоминания, я живу ими».
Ната, молодая женщина в черном свитере с цветочками, пытается привлечь наше внимание пением. «Как птичка в клетке, как бабочка в кулачке». Так в переводе с грузинского звучат первые строчки этой песни. Ее она не раз пела на вокзале. Когда мама узнала, что Ната попрошайничает, она настрого запретила ей это, рассказывает девушка. Мама Ната, говорят санитары, по нескольку раз в год забирает и вновь приводит дочь в клинику. Дома та может продержаться не больше 2 недель. Нату то и дело приходится вытаскивать из петли. Ни Белла, ни Мзе, ни Ната не должны находиться в клинике постоянно. В стационар следует определять пациентов только во время обострения, говорит Эка Чкония, заместитель директора Центра психического здоровья Тбилиси и председатель общества психиатров Грузии. «Многие пациенты могли бы продолжать жить вне стен с решетками на окнах», считает психиатр.
Вот, например, если у человека обострение, его следует определить в стационар. Но когда острый период закончится, он должен перейти в среду, где меньше ограничений. Он может получать помощь и на дому, не просто медикаменты. С людьми должны работать мобильные группы, которые помогут наладить отношения с родными. Вопрос трудоустройства или обучения. Это такой сервис для представителей общины. Когда надобности в нем не будет, потом уже эти люди должны получать сервис первичный. Здравоохранения. И наоборот, при очередном обострении их следует вновь определить в стационар. Это своего рода цепочка, круг. Такая система даст возможность уберечь человека от стигматизации и дискриминации.
Все, о чем говорит психиатр, уже прописано в официальных документах. В 2013 году парламент утвердил концепцию, а через год Минздрав подготовил стратегический план развития психиатрии в стране. Но ВОЗ и ныне там, признается Чко.
законе. Пока это просто правильные слова, написанные на бумаге. Оставляют желать лучшего и условия содержания пациентов. Бюджет центра не позволяет закупать качественные дорогостоящие препараты, поэтому в большинстве случаев приходится довольствоваться их дешевыми аналогами, рассказывает Чкония.
Получается, что мы даем пациенту лекарство, но оно лишь условно носит определенное название, и его качество несравненно ниже. То есть оно не просто более низкого качества, их даже сравнивать нельзя. Фактически часто мы даем пациентам просто порошок.
Признается психиатр. Многие из тех 200 человек, которые сейчас находятся в стационаре, могли бы жить обычной жизнью, общаться с людьми, подрабатывать, перестать быть в социальной изоляции в холодном казенном учреждении, как птички в клетке, как бабочки в кулаке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.